Сегодня мы отдали праздник ведения Макрамской Богородицы. У нас тут Екатерина наблюдается? Есть Екатерина?
Нет, кому лишь не могу поздравить.
Итак. Вчера появилась жуткая новость, показывающая степень одичания нашего современного общества. Просто удивительно. Вчера я смотрел по РЕН-ТВ новости, обычные, швейцарственные, и там сейчас одна из новостей звучала так, что в Волгодонске открыт самый большой стукан Будды, самый большой в Европе. Для листы. Этим все очень гордятся. Такое гениальное произведение, сделано по всем буддийским канонам, сделано во всей тонкости, чтобы оно стало нормальным местом воплощения Будды. Мало того, что там русские безбожнички отливали эту статую, это можно понять, хотя позор для России, то, что у нас, где свергали идолов тысячи лет уж как, снова идолов возводят. Сам позор был в другом, то что золотить эту статую будет, знаете кто? Местная иконописная мастерская. Знаете, позорище, это полнейшее позорище, которое могут катить люди. Это вот как раз результат этого страшного учения, которое продавил один известный сектовед об наличии традиционных конфессий. Вот как раз идея, то, что есть традиционные конфессии и нетрадиционные конфессии, и приводит к таким вот кошмарным результатам. Потому что, когда у нас говорят, что есть плохие секты, мелкие, а крупные, хорошие традиционные конфессии, вот и получается такая ситуация, что крупные традиционные конфессии требуют у нас кресты снять с нашего государственного герба, да, где он, слава богу, уже полторы тысячелетия находится. Вот, начинают там, в Казани поснимали полумесяца с храмов, что как оскорбляющие религиозные чувства мусульман. И вот как раз результат заигрывания. Потому что люди, вместо того, чтобы говорить, что есть истинный Бог и один истинный путь к нему, стали говорить, ну есть хорошие секты, есть плохие секты, и хорошие религии, плохие секты. Вот эти все эти противопоставления, они сыграли против христиан. Кстати, в результате христиане одичали. Как можно назвать их человека, который одновременно, она ее берут у нее интервью, она все время золотит плащаницу Успения Божьей Матери, Успенскую плащаницу. Золотит и говорит, как она будет, какие сложности ей предстоят. Она даже и Бог не приходит, это плохо. Какие сложности предстоят при изволочении этого стукана, но при этом говорит, ну, говорит, у нас ничего, мы не такими справляемся, потому что, говорит, у нас иконостасы, они такие сложные, что вот там опыт у нас такой есть. То есть это признак полнейшего одичания. И, кстати, это не первый случай. Вот мне приходилось, я снял даже на одну квартиру пойти освещать на Тарусской улице. Так я захожу и странные вещи вижу. Стоит, значит, иконочка, перед ней лампадочка, здорово так. В соседней полочке стоит Будда, перед ним курица-палочка. Вот, а рядом стуканчик небесного башка. Вот, и говорю, что-то вас тут не хватает. Говорю, вот, может быть, вам какой-то иудейский чек поставить там, для компании, помню, соседа. Я говорю, я освещать вас не буду. Не буду просто освещать. Говорю, или буду освещать, я думаю, что вы выкинете это дребень прямо при мне вот сейчас. Вот, но она, говорит, сейчас выкинула, значит, при мне она демонстративно вытащила все в коридор. Вот, но я, честно говоря, подозреваю, что ее потом опять затащит. Вот. Потому что на предложение выкинуть сразу мусоропровод, она почему-то отказалась. Вот. Но вот пример такой, как раз полного совершенно безумия. Когда люди возводят истуканов и считают, что это нормально. Считается, что можно дома держать изображение там тех... Там козлобородов каких-то, я не знаю, как там, знаков зодиака. Вот сейчас масса, там все собачились там, к следующему году. Сейчас шел по переходу, сегодня специально посмотрел, все завалены там собаками. Вот. Действительно, люди достигли полного безумия. Вот, а мне приходилось встречать православных, которые друг друга приветствовали. Говорит, спрашивают, а ты кто? Я Скорпион. А я вот там не знаю, там, крокодил какой-то. Вот, но... Все это как раз результат полного абсолютно объязычения. Люди православие воспринимают просто как русскую веру. Именно так и воспринимают. И в наказание Бог вот этих русских, которые воспринимают православие не как истину, а просто как традицию, он и наказывает. Это я сейчас читаю дневник Николая Японского, это огромный пятитомник, который вышел в свет. И там он говорит, что за что Россия получила войну, проигранную японскую войну и революцию 5-го года. За то, что отступили от Бога, прогнившие дворянство, развращенное, развратившееся до последней степени, забитое до последней степени крестьянство, образованный класс мещанства, который полностью стал атеистическим, и духовенство, которое еле-еле в катехизм придет. А что будет еще ожидать это такой России? Вот результат, говорит он, что Господь наказывает, и, видимо, король будет и дальше, говорил святитель Николай, и он не ошибся, как мы знаем. Через 5 лет после кончины революция разрушила просто Россию. И вот опять сейчас все повторяется. Господь дал нам шанс, великолепный шанс, так ведь? Великолепный шанс узнать откровение Божие. Вот столько такого выбора литературы, который есть у нас сейчас, я вот за время истории церкви не знаю, что хоть когда-либо было. Вообще, это первейший случай в истории церкви. Нигде такого не было. И даже сейчас в других церквах такого нет. Я бывал в других поместных церквах, мне приходилось быть в Александрийской церкви, в Каире мне приходилось быть, приходилось быть на Синае, приходилось быть и в Святой Земле, и в Греции. Но уровня, количества книг, которые выпускают в России, нет нигде. Ни в Греции, ни на Синае, ну, тем более ни в Египте, ни в Святой Земле. Вот, и все, и вот это все огромное море книг, да, знаний, которые нам предлагаются, оно не используется. Вот даже мы, как когда занимались, стали издательством заниматься, у нас стал вопрос, а что выпускать, чтобы нам храм получил деньги? И мы стали разговаривать с другими издателями, и говорят, вы знаете, чтобы храм получил деньги, что нужно издать? А что не про масонский заговор? Говорит, расхватается руками, и все. А говорит, а если что-нибудь вас от их отцов предложить? Говорит, они, конечно, будут брать, но будет очень медленно, говорит, брать. Вот это как раз современный подход. Нужно чего-нибудь взять такого, жареного, это будет интересно. А как разлетается магия у нас на полотках, я специально спрашиваю, у них она в лед, там дополнительными тиражами печатают, какие-то колоссальные тиражи. Потому что люди объязычились, забыли Бога и считают, что православие должно все покрывать. Но отсюда идут такие безумные требования, типа реабилитации Льва Николаевича Толстого, типа о том, что нужно, мы должны сотрудничать с исламом, еще с чем-то. Вот результат получается. Просто получается полная деградация, как в результате того, что люди забыли суть своего веры. Забыли, что вера новая, до сих пор новый. Забыли содержание Евангелия. И вот спроси обычного человека, во что он верит, православно. Ну вот, слава Богу, он по всему веру пробредет, а многие не пробредают. Я помню, когда начал только свою священническую практику, я стал опрашивать все по всему веру. Кстати говоря, ни разу, оказалось, что я не ошибся, даже православный повторив силу веры, получал ответы на духовный вопрос. Но оказалось очень интересно, оказалось куча православных, которые не знают силу веры. Причем православных не первый год в храм ходящих, а там лет по 10, представляете? Человек ходит в храм и не знает силу веры. А уж во что он верит, у него там такая каша в голове оказалась. Это вот результат богозабвения. Поэтому появляются православные иконописцы, которые отделывают истукана. Вот. Я мне в голову не могу прийти, что такое вообще в принципе возможно. В Древней Церкви человек, который делал стуканов, он обязан был продать, он обязан был свое дело закрыть, и после этого он мог быть только допущен к слушанию и обучению. Ну, первое условие, с которого мог начать. Вот, если он делал стуканов и хотел продолжать так делать дальше, его даже до оглашенных не допускали, я же не говорю про крещение. А у нас считается это нормально.
Меня можно спросить?
Сейчас нельзя, подождите. Вот. Теперь вот перейдем тогда все-таки к самому Слову Божию, перейдем к откровению, как Господь отвечает на вопрос страдания Иова. В прошлый раз мы слышали, как Господь объяснял Иову устройство материального мира и в нем скрытые невидимые вещи, предназначенные промыслом Божьим для отмщения нечестивцев. Теперь же он переходит к описанию мира животных. Вот давайте сейчас прочитаем, а потом более подробно разберем его по славянскому тексту, потому что особенности вот в этих главах, последних главах книги Иова, разница между славянским и русским текстом становится просто определяющей. Потому что если читать по-русски, часто даже вообще непонятно, почему, собственно говоря, Иов смирился. Он ведь был человек совсем не склонный принимать какие-то вещи просто на веру. Вот Советский текст дает очень четкий ответ. Итак, 39 глава начинается словами. «Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их, и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. А дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу? И кто разрешил стеть анагру? которому, который зашел Удзанагру, которому степь я назначил домом и солощики жилищем. Он посмеивался городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякой зеленью. Захочет единорог служить тебе, переночует ли у яслей твоих? Можешь ли ты веревкой привязать единорога к борозде, и станет ли он бронить за тобой поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работы твои? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивый перья павлину и перья пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле, и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не к своим, и не опасается, что труд его будет напрасен. Потому что не Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмевается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривой? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас. Роет ногой землю, восхищается силой, идет навстречу оружию. Он смеется, видно, над опасностью и не робеет, не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. Порыв ярости он глотает землю, не может стоять при звуке трубы. Придуманным звуком издает голос «Гу-гу!» И издалека чует битву и громкие голоса вождей и крик. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устраивает на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов в местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. Гнецы его бьют кровь, где труп, там и они. И продолжал Господь и сказал его: будете состязающимся содержителем еще учить, а величайший Бог пусть отвечает ему. И отвечал его Господь и сказал: вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. Вот глава, которую мы будем разбирать. Я дал вам прочитать, чтобы вы насладились самой ритмикой, да, вот потрясающее описание этих удивительных животных, которые Бог любует. Даже смотря на вот эти описания, что мы с первого чтения, мы видим, что Бог сотворил существа свободные. Вот особо что подчеркивается во всем этом описании. Он любуется дикими козами, да, которые прыгают по скалам, которых никак невозможно их вычислить человеку. Не только их поработить себе, да, но их невозможно просто понять, как они двигаются. То есть их пути подвластны известны только Богу. Он, Господь, любуется силой единорога, которого никто никогда не укротит. И с другой стороны, Господь, он говорит, Тимофей, говорит, даже дикий осел, и то он, его невозможно укротить. Он показывает, что неукротимая такую свободу, вольность, воля, ликование перед лицом животных.